Откуда Упанишады? Однажды мудрец от Грихи пришел к почтенному Бхагавану Дататрея и спросил его: «Почтенный Бхагаван, кто такой Аватхута? Каковы его состояния и образ жизни? Каковы его качества?» И ему ответил почтенный Бхагаван Дататрея чрезвычайно сострадательно: «Аватхуту называют Аватхутой, поскольку он бессмертный, наиболее желанный и превосходный. Он отверг мирские узы сансара-бандхи. Он то, о чем говорится в начале высказывания, таттва-масси. Тот, кто непрестанно пребывает в своем высшем я, после преодоления ограничений каст, стадии социальной жизни, и поднимаясь над кастами и укладами жизни, и пребывает в единении с Богом, тот считается Аватхутой». Аватхута Дататрея – олицетворение абсолютной свободы, абсолютной святости, абсолютного простения и абсолютной мудрости. Во все времена в истории, во всех народах и религиях были святые мудрецы, которые своим поведением и словами предупреждали обычных людей. Говорили о том, что им не надо оставаться обычными людьми, надо двигаться вперед по пути эволюции. Им надо преодолевать свою человечность и идти дальше. Божественность, что цель человека не оставаться человеком. Цель человека идти по дороге вверх, по пути эволюции. Двигаться по пути божественного, собственной божественности. Например, в Древней Греции был такой известный философ Диоген. Однажды его продали в рабство. Его ученики предлагали выкупить его. Он сказал: «Не надо». И он сам на рынке зазывал хозяев, чтобы могли его выкупить. И он говорил так. Он перекрикивал своего торговца, продавца. Говорил так: «Продается хозяин. Кто хочет себе приобрести хозяина?» Местные люди собирались и удивлялись. Говорили: «Смотрите, какой нам не раб. Он раб и говорит, что он хозяин, что он продается. Почему ты так говоришь?» Он говорил: «Если бы вы купили себе врача, вы бы следовали советам ради его здоровья, вы бы следовали его советам. А тот, чьим советом вы бы следовали, разве он мог бы быть рабом? Вы признали его вашим хозяином и вашей души. Таким же образом, например, я врач для вас, независимо от того, раб я или хозяин, я всегда хозяин». Однажды, услышав эти гения, царь Александр послал за ним воина. Но воины сказали, что он не хочет идти. Александр сказал: «Вы должны или подкупить его, или пригласить смерть, потому что не знаете, кто такой». И снова пришли к нему и сказали: «Подкупить его нельзя, как можно подкупить того, кто отказался даже от чашки?» Что касается, мы сказали, что тогда мы можем пригрозить ему смертью, его Александр может покарать. Он сказал, что для того, чтобы убить меня, достаточно ночного ядовитого жука или скорпиона. Для этого не нужен великий царь. Это каждый жук может ночью посетить меня. Когда сам Александр пришел к Диогену, он сказал: «Ты, я вижу, совсем меня не боишься». А Диоген спросил: «А ты добро или зло вообще?» Александр сказал: «Конечно, я добро». Диоген тогда говорит: «А чего ты тогда добра боялся?» Когда Александр увидел, что с философом ему не сладит, этот человек психологически сильнее его, мудрее, он выразил это почтение. Он сказал, что это тогда я для тебя могу сделать? А Диоген лежал под солнцем и сказал, ты просто отойди, не замещай мне солнце, не делайте их максимум. Что ты можешь для меня сделать? Александр был очень удивлен этим. Диоген обладал такой свободой, счастьем, полнотой, о которой Александр, будучи владыкой полумира, только мечтает. С детства он стремился завоевать мир, получил, добился духовного этого. Но полнота и целостность Диогена все равно не была недоступна, потому что Диоген был царством, но Аватхутой. Иногда своим поведением он провоцировал людей, чтобы они задумались о том, кто они такие, куда они идут, и сколько они обладают мудростью. Один гражданин Афин пришел к его хозяину, пожаловался. Я шел в баню спросить Диогена, много ли там людей. Кто сказал, там никого нет, ни одного. Кто пришел туда в баню вместе со своей семьей, городскую баню, там было полно людей. Хозяин рассмеялся и сказал, ну это постоянно, тебе надо было спросить, много ли там народу. В другой раз Диоген стоял в одном храме, делая подношение, а затем начал кричать. Люди, идите сюда, идите сюда. Люди не пришли. Они побежали, он начал бить палкой. Он сказал, я звал людей, а пришли одни остальные. Диоген был Аватхута. Сатху. Многие греческие философы, отшельники, путешествовали к Индии. Аристотель, Демокрит, греческое возрождение имело свои корни. Эти корни были ведические цивилизации, ведические культуры. Многие из греческих философов получили мощнейший вдохновляющий импульс от индийских сознаний. Где же лежат корни греческой культуры философов, вот этой культуры Аватхуты? Они лежат в Мандакарине. Вот здесь лежит мостик между западной и восточной культурой. Греческие философы учились в индийских садху, а индийские садху учились в Дататрии. Дататрия – это первый философ, отец всех Диогена. Первый на земле великий Аватхута, его зовут Адинатх, изначальный воды господин. Только позже, потом уже Адинатх, символ этот титул был дан Шиве. Изначально это был Адинатх. Владыка всех йогов, всех аскетов, отшельников. Аватхута Упанишада, о котором мы сейчас начали говорить, часть Ягдхи Йога, слишком учетно. Это ведическое знание. Все ведические писания, ведическое знание, оно описывается как тройной канон, Радха-матрая. То есть определить, является ли текст ведическим или нет, принадлежит ли текст ведическим или нет, очень легко. Ведическое знание связано с тройным каноном, следованием. Радха-матрая, тройной канон, или встречный. Это разделяется тройной канон ведического знания, то есть культура является ведической, этот текст является ведическим. Тройной канон включает в себя Бхагавад-гиту, Веданта-сутру и Упанишаду. А Упанишада является частью веды. То есть в конце каждой веды Ригведа, Самаведа, Атхарва-веда, Яджурведа есть часть. И эта часть выражает философию Адвайты Веданты. И вот эта часть является как бы самой эзотерической, квинтэссенцией всего духовного знания. И она передавалась в лесах вашему лесу, наставшему умом учителя, непосредственно в дух ученика. Поэтому она так и называется. Упанишада, умом учителя. Это было Устное знание не передавалось значительно человеку. Итак, по Вахута Упанишаду Дататри описывает эти запредельные качества настоящего лица, знания. Греческие философы, индийские садху джняни – это одно и то же. Философия есть любовь к мудрости, фильм и софис. Любовь к софис мудрости. Джняна есть знание. Знание. Знание чего? Знание Бога. Абсолютно другое. Вещание. Поэтому, когда мы говорим о взгляде на философию, или на мудрость, на знание с точки зрения Дататри, мы говорим не о философском знании в первую очередь, а о знании как бы реализации, о духовном реализации. Знание, как исходящее из самости. И так Дататри и говорил. Ни ритуалами, ни потомством, ни богатством, но одной только отвеченностью, к ягоду. Достигается до смерти. Отреченный значит уход, отделение себя от иллюзий, вайрагья. Вивека, вичара, вайрагья. Вот три столба, на которых стоит жизнь садху. Садху, духовный человек, с точки зрения ведической философии, это тот, кто практикует вивеку, развлечение истины и неистины. Вичар – самоисследование. И вайрагья – отрешение. Отрешение от иллюзии. Сначала нам надо зародить понимание, что есть правильно, что есть неправильно. Какие смыслы ложные, какие истинные. Какие ценности в жизни ложные, какие истинные. Какие цели в жизни правильные, какие и какие действия верные, какие нет. Все это вивека, понимание, различающее мудрость. У людей, следующих светскому мирскому пути, атлетических людей, есть свои ценности и свои смыслы. Но у духовных искателей, у садху, следующих пути популяризации есть свои смыслы и ценности. Когда мы вступаем на духовный путь, мы пытаемся понять, что путь потребительской культуры – это ложный. Путь погони за материалистическими ценностями, путь материально-атеистической культуры, путь, который идет никуда, разбитому правилу. Этим фундаментально отличается ведическая культура, ведическая цивилизация садху от материалистической. Материалистическая культура учит, ты есть тело. Если ты есть тело, тебе нужно жить для того, чтобы наслаждать это тело, для удовлетворения потребностей. Все древние культуры были сакральными культурами, не были материалистическими культурами. Сейчас мы живем в такое время, когда мы утратили связь с нашими сакральными культурами. Нынешнюю культуру трудно назвать сакральной. Напротив, секуляризация, то есть вытеснение религиозной составляющей в андеграунд, на затворке, вытеснение произошло. Десакрализация, вытеснение священного из жизни, со всех сторон, вытеснение сакрального. Это началось еще в 18-19 веке, когда базилийская палата начала брать вверх. Когда живые явления жизни пытались истолковывать исключительно с позиции материализма. Диалектический материализм, как вершина этой позитивистской материалистической науки. Но свести жизнь только к материальной составляющей, к материализму, это большая ошибка и большое заблуждение. Современное мышление можно назвать так, это материализм и сциентизм. Материализм – это вера в материальность вещей и вера в то, что человек представляет собой материальное тело. Сциентизм – это вера в то, что наука может это все. Такая сигнальная. То, что научное объяснение, научная картина мира является исчерпывающим, всеобъемлющим. Материализм и сиентизм — это два столпа, на которых стоит современное мировоззрение человечества. Но кризисы последних лет в Европе, в Америке, в России, распад культуры потребления, кризис экономики потребления, кризис политики потребления показывает, что эти понятия не способны адекватно отвечать на вызовы времени. Они вели цивилизацию в тупик. Цивилизация как бы объелась своего потребления. Она сама не знает, куда и дальше двигаться. Она сама себя десакрализовала, дегуманизировала. Она сама изменяла свои сакральные корни, и теперь она заблудилась и находится в тупике. И выходом здесь является возврат к тем древним знаниям, которые несут ведическая культура. Возврат к сакральному, возврат к священному. Выработка новой этики, новой культуры, новой смысла и ценности на основе тех древних знаний, которые всегда существовали, которые никто не изобретал. Санатра Махарма, вечный закон, все люди, которые существовали сегодня. Дататрия говорит, его аутпут и существование состоит в свободном странстве, в одиннении или без него. Для них аутпут нет ничего правильного или неправильного, ничего не порочного, святого или не святого. Аутпута, святой мудрец, есть тот, кто реализовал видение реальности так, как оно есть, в состоянии адвайты, недвойственности. Двайта двойственность полагает, что мы находимся в субъект-объектных отношениях с реальностью. Мы находимся в постоянной разделенности. У нас нет целостности. Мы отделены от Бога, мы отделены от себя. А вокруг, напротив, есть воплощение целостности. Единство со всем миром, со всевышним источником, со своим разумом. В этических текстах Бог описывается как сад, бытие, чинь, осознавание, неонанное, блаженство, нити, вечность, парикуры, всеобщая целостность и полнота. Так и написывается как сатьям, шивам, сундарам, истинам, благо, красота. Наше двойственное мышление приводит к тому, что мы запутываемся в концепциях собственных целей и интерпретации мира. Мы устраиваем определенную интерпретацию, исходя из наших предпочтений. И эта интерпретация сводит к тому, что мы сильно отделяем себя от божественной реальности. А Адвайта, напротив, говорит, убери свои интерпретации, отбрось реальность. Попробуй смотреть на мир глазами осознанности вне концепции и интерпретации. Ты привлечешься к божественному. Например, что есть хорошо, что есть плохо с нашей точки зрения. То, что нам помогает, это хорошо. То, что нам мешает получать наше желание, это плохо. Вот у нас есть собака света. У нее тоже есть своя шкала ценностей. И можно представить, что согласно ее представлениям, те, кто ее кормит часто, это хорошие люди. А те, кто кормит редко, ну, это так, средние люди. А те, кто ее не кормит вообще, это нехорошие люди. Красивые. Примерно таким же образом работает наша система интерпретации плохо-хорошо в отношении этого материального мира. Наше оценочное суждение, наши привязанности заставляют нас воспринимать мир двойственности, дуальности. Святые говорят, что именно наш ограничивающий ум не позволяет нам переживать истину в ее единстве, единый ум со самарасти. Бог абсолютно бывает, это неразделенность, это единство. Гататрия говорит, для них нет ничего непорочного или святого, и не святого. Ну, солнце, оно плохое или хорошее? Вода в реке, оно плохая или хорошая? Земля, небо, неплохие или хорошие. Можно сказать так. Они могут быть хорошими или плохими, или неправильными, только в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Если солнце обжигает вас в пустыне, оно нехорошее. Вы можете получить солнечный удар в другом месте. Если оно согревает вас, где-то пустой, как мороза, оно, конечно, хорошее, оно спасет вам жизнь. Но солнце само по себе, оно не меняется. Оно преисполнено просто своей природой. То же самое с водой, землей, ветром, элементами природы, вселенной. Вся вселенная божественна. Но наши интерпретации не позволяют понять это. И святые говорят, попробуй научиться осознавать и нанося суждение оценки. Попробуй отбросить свой сформированный опыт и пребывать просто в состоянии осознанности. Если ты научишься пребывать в состоянии осознанности вне суждений, концепций и оценок, попробуешь обнаружить внутреннего наблюдателя, ты приблизишься к видению Вселенной как Божественной, и это Божественное начнет благословлять тебя. Вселенная Божественная, вот что говорят святые. Но мы часто не чувствуем, не видим этого. А мы хоть и божественны, мы закрыты для благословения божественного. И наш ум, наше эго является тем, что закрывает просто благословение божественного. Святые, напротив, они находятся в таком состоянии, когда благословение божественного не сходит на них непрерывно. Они не живут в каком-то смысле. Они играют в театре жизни. Они ничего не делают, они пребывают в недеянии. И садху – это тот, кто пытается выйти из мира несвободы, мира сансары, и перейти в мир чистого видения, в мир божественного. Тот, кто пытается выйти из процесса делателя, делания, и войти в состояние лилы и вынуждения. Садху – это тот, который пытается выйти из ограничений кармы, причины и следствия, войти в состояние акармы или нет кармы. Нишкама карма или нет кармических результатов, плодов и реакций кармы. За счет чего это происходит? За счет того, что он обнаруживает в себе внутренний источник, внутреннего наблюдателя. И исследуя этого внутреннего наблюдателя, он осознает пустотность и божественность этого источника. Он его раскрывает внутри себя, осознает как божественность, а затем он предает себя этому божественному источнику. Он перестает воплощать волю эго и начинает проводить божественную волю. Он говорит, не моя воля, а твоя, не я, но ты. Он становится пустым листом ветра. Он становится как бы пучком соломы на дороге. Или как полному кругу, через него дует ветер божественный. Таким же образом, если мы хотим стать садху, нам надо понять, что надо научиться отбрасывать волю эго. Через волю эго, через собственную свободу воли, мы можем добиться многого. Получить материальный комфорт, безопасность, заработать деньги, удовлетворить чувства. Но единственное, чего мы не можем получить, это благословение божественного. Если мы хотим получить благословение божественного, нам надо научиться проводить не свою волю, а волю божественную. Нам надо капитулировать перед волей божественной. Надо сдаться воле божественной. Надо признать ее верховенство, сказать, не я, но ты, не моя воля, а твоя. Тогда постепенно эта воля начнет прохватывать нас, и мы будем учиться летать на крыльях воли божественной. Воля эго ограничена, она не может освободить нас от закона кармы, преодолеть фундаментальное ограничение природы. Но божественная воля будет все. Но она раскроется внутри нас, как ичха-шакти, только тогда, когда наше эго будет умереть. Когда наше эго основано на карме, памяти, суждениях, оценках, сдастся этой божественной воле. Поэтому садху – это тот, кто пытается медитировать, созерцать, и понять божественную мудрость внутри себя, божественную свободу и обнаружить божественную волю внутри себя. Через усиление всего, что он желает, а откуда совершает величайшее жертвоприношение внутри себя, будучи жрецом. Это наиболее величественное и высшее праведство и жертвоприношение, и великая йога, маха-йога. Жизнь отходит от такого, как Дататрея, это непрерывное жертвоприношение. Подношениями здесь являются впечатления. Жертвенным алтарем является сознание. Сосудами для осуществления жертвоприношения являются пять органов чувств. А божеством, которое получает эти подношения, является осознание. Все восприятия, которые испытывает святой Абхута, являются таким непрерывным священным действием, непрерывным ритуалом. Сократ часто рассказывал другим людям и своим ученикам о добродетели, о мудрости. Некоторые люди на рынке над ним посмеивались, они говорили: «Сократ, ты так любишь воспитывать других, рассказывать им о мудрости, добродетели. Но даже твоя жена, она известна как самая смотливая женщина. Говорит, почему ты ее не можешь воспитать?» Он ответил так: «Если атлет хочет стать чемпионом, он выбирает себе сильного противника. Если он выбирает себе слабого противника, он может деградировать. А если он выбирает равного себе, он не растет, но и не деградирует, остается на месте. Чтобы совершенствовать свою добродетель, я выбрал себе очень сильного противника. Я тренирую свое смирение и свое терпение, она не дает мне расслабиться ни на минуту. Благодаря ей я могу свободно общаться со всеми остальными людьми и женщинами без этих проблем, потому что после нее для меня легко быть смиренным и терпеливым». Таким же образом, Абхута весь мир, Садху весь мир видит как свою тренировку. Он видит как способ делать вызовы своему осознаванию и тренировать свое осознавание. Для него все годится для практики, все годится для созерцания. Но самая главная заповедь, которую следует, это пребывать в состоянии внимательности и осознанности. Он может принять многое, но единственное, чему он не готов отказаться, это утратить осознанность, отказаться от осознанности, а от внутреннего делания, внутренних опасений. Вся связанная с этим деятельность свободна от всех пороков и недостатков. Он не принимает на себя никаких великих обетов, и он сам не пребывает, но он и не пребывает в невежестве. Подобно тому, как солнце поглощает все воды, воистину поглощается огнем и наслаждается всеми объектами чувств, а вот тут не будучи загадным, добродетельным и неправдивым. Садху – это тот, кто ищет внутри себя внутреннее солнце осознавания. Его внутреннее солнце осознавания – это и есть Бхагаван, Господь, Всевышний Источник, внутреннее дотопление. Сначала это солнце осознавания спит, оно слишком светло заблокировано личностью. Наша личность – это продукт воспитания, ума, социальных установок, стереотипов, того, что мы называем мировоззрением миролюбия. И нужно понять, как личность разграничена. Когда мы следуем духовному пути, постепенно мы избавляемся от социальной личности. И тогда начинает наблюдаться сущность. Сущность – это наша душа. Наше тонкое тело, наше внутреннее осознавание. не личность. Личность – это просто ум. Ум парит стереотипный ум. Но наша глубинная эго, останка, находится в душе, в том, как настраивает тело. И вот ее-то нам надо разговорить в процессе духовной практики и отбросить. Потому что сама по себе душа – это не есть конечная точка, это не есть освобождение. Это не есть плод, к которому мы стремимся. Душа – это промежуточная станция. Душа обладает собственной мудростью, собственной креативностью, собственным самоуважением, великой глубиной. Но в ней также содержится великая глубина привязанности, великая глубина иллюзий и глубина тревоги. Для того, чтобы пройти дальше к Божественному, нужно отказаться от души, от тонкого тела. Сделать отношение души своей природе. Надо превзойти душу. Потому что именно душа и есть то тонкое тело, которое перерождается из жизни в жизнь. Душа создает карму и переживает карму. Тело – это просто для него оболочка, костюм. В душе содержатся все наши грехи, все наши заслуги. Это освобождение в адвайте является ведической культурой, это именно освобождение от такого души. Это душа, которая перерождается на карму, как он чувствует себя индивидуальностью, личностью, которая создает новые тела постоянно, должна быть растворена в своей природе. Выше души есть наша природа, наш внутренний Бхагаван, Всевышний Источник. Святые есть те, которые освободились от такой социальной личности. И они также освободились от такой души, от кармы, которая располагается в душе. Они подчинили свою душу и растворились в природе. Они растворили в атмане свое тонкое тело. В Писаниях есть такие слова, кто ради Господа свою душу отдаст, тот обретет жизнь вечную. Примерно так. Это выражение говорит о том, что если мы хотим божественной свободы, нам надо подчинить свою личность и свое эго предать божественному. Перестать слушать капризы эго, волю эго, и начать учиться слушать себе Дух Божественный, Божественный Бог. Чтобы услышать себе голос Божественного, святые всегда выполняли тамасию, сансану. Дух Божественного внутри нас закрыт, забит, заблокирован. Надо пробудить его силой сансану и тамасию. Но одной только садхамы и тапаси, духовной практики и аскетизма мало. В первую очередь я говорю об аттар-тапаси. Кроме личного усилия в духовной практике и аскетизме, нужно еще благословение свыше. Освобождение не приходит как результат личных усилий и даже личной аскезы и практики. Освобождение – это целиком акт благословения Божественного. 97% освобождения и просветления – это нисхождение и благословение Божественного. Только 3% примерно – это наши усилия. Но чтобы пройти эти 3%, нужно очень много практиковать. И многие идут много жизней, хотя бы эти 3% реализовать. И что такое эти 3% в йоге для самства? Чтобы стать перед Божественным, стать лицом к лицу Божественного. Когда мы стоим лицом к лицу, это Божественное, то Божественное выполняет остальную работу. Он не сходит, благословляет нас, растворяет наше время, и все 97% делаются. И мои благословения, чтобы все мы выполнили свою работу этим 3%. И чтобы мы были достаточно добры, чтобы призвать благословение, и чтоб божественная сила, свобода и мудрость благословили нас, растворили нашу карму, и мы все достигли освобождения и просветления.